Друзья, в нашей команде произошла замена. Вместо выбывшего Алексея Тимофеева в студии появился Анатолий Кузичев.
Ну, это как замена.
Да. Здрасте. Спасибо, Анатолий.
И, тема уж больно важная для меня тоже.
Да,
понимаешь?
Конечно, мы не можем пройти мимо событий на Украине. Да. И у нас сегодня в студии политолог Павел Светенков. Павел, вам тоже огромное спасибо, что незапланированно приехали к нам экстренно.
Всегда рад незапланированно приехать.
Ну что, давайте сегодняшняя ночь тут стала, в общем, в очередной раз каким-то таким очередным переломным моментом.
А я предлагаю сначала о терминах договориться, потому что у Павла наверняка уже есть... У нас есть только эмоции в основном. Окровавленные, значит, парни бродят по Киеву, пули, какие-то трупы и так далее. Поэтому у нас в основном, у меня, по крайней мере, эмоциональное отношение к всему этому. А у вас наверняка уже есть некоторое политологическое. То есть вы уже назвали это... не знаю, преддверием гражданской войны или, там, не знаю, как угодно. Вот политологически, что такое происходит на Украине?
Ну, у меня впечатление простое, что, конечно, это еще не преддверие гражданской войны, хотя, конечно, гибнут люди. Это попытка в силовом таком жестком сценарии давить на Януковича. Потому что...
Кто давит-то?
Оппозиция, безусловно. Потому что проблема заключается... проблема заключается в чем? Что, с одной стороны, оппозиции хочется свергнуть Януковича. И Западу или тем силам на Западе, которые оппозицию поддерживают, этого тоже хочется. Но существует проблема. Они бы, наверное, могли бы свергнуть Януковича и силовым путем. Ну, собственно говоря, в регионах Украины захватывают же государственные администрации. То есть это стандартный ход, особенно на Западе. Они могли бы и в Киеве то же самое захватить, административные здания. Это, я не думаю, что это большая проблема с технической точки зрения, учитывая, сколько народу выводит оппозиция на Майдан. Но в этом случае получилось бы, что на Украине придет к власти совершенно незаконное правительство. Ну, которое просто захватило власть, вот буквально захватило. Это может вызвать со стороны России жесткую реакцию. Вот. И поскольку Запад этой жесткой реакции боится, он не хочет, чтобы Россия напрямую вступила в конфликт вокруг Украины, а это практически неизбежно, потому что если у власти в Киеве оказывается какое-то непонятное правительство, которое просто пришло к власти путем самозахвата, то кризис в российско-украинских отношениях практически неизбежен.
Смотрите, вы сейчас описывали ситуацию на Украине, но удивительным образом там, смотрите, что еще там у нас всплыло. Значит, Запад, который боится реакции России на события на Украине, то есть оказывается, это не просто, как вы говорите, оппозиция пытается свергнуть Януковича. Почему тогда Запад? Почему тогда Россия? Почему Запад боится реакции России на события на Украине? Все-таки это что? Это поле боя все-таки не только украинской оппозиции и старика Януковича?
Не только. То есть, конечно, борьба идет сразу на нескольких уровнях. Если смотреть с чисто украинской точки зрения, понятно, что Янукович так вел дела, что он очень значительную часть украинцев против себя настроил. И сейчас мы видим, что, с одной стороны, Запад и центр Украины, они очень сильно против Януковича, и столица против Януковича. При этом Восток, который считался традиционной базой партии регионов, и голосовал всегда за партию регионов и за Януковича, потому что Янукович ее такой исторический лидер, Восток молчит. То есть каких-то существенных митингов за Януковича на Востоке нет совсем.
И здесь рождается очень неприятная для нас ассоциация, потому что восточные регионы Украины, это вообще не всегда были прорусские, они всегда тяготели к России, они всегда были очень пророссийско ориентированные. А ситуация плохая в том, что и Янукович тоже как бы ассоциируется с этими регионами. И получается, что Янукович как бы наш. А он нифига не наш, ребята, здесь очень важно это подчеркнуть.
Проблема очень большая заключается в том, что наша дипломатия всегда делает ставку на личности. То есть они находят человека, который им кажется хорошим. И вот они с этим хорошим человеком начинают вести дела. Запад так давно
уже... не из этой категории.
Запад так давно уже не делает. Запад пытается продвинуть институты специфические, ну, например, ту же самую демократию, да, таким образом, чтобы, вне зависимости от того, кто находится у власти, этот политик всегда проводил прозападный курс.
Не вот, персонаж, а система.
Да, не персонаж, а система. Это очень важно. То есть совершенно не важно, кто является президентом Польши, потому что Польша все равно входит в Европейский Союз, входит в НАТО. Она страна прозападная. А кого там поляки изберут, это их уже внутреннее дело. Вот аналогичную ситуацию они продвигают на Украине. То есть они хотят, чтобы подписала Украина вот это соглашение об ассоциации с ЕС.
И тогда не важно будет, кто
у власти. И тогда уже не важно, кто там президент. Потому что...
Вот так, Максим, наши, а ты все говоришь.
Все вложили, я просто договорю про Януковича. Да-да. Наши все вложили в Януковича. Янукович убил полностью пророссийские организации на Юго-Востоке. Они и так были очень дохлые. Сейчас считается, что практически уже ничего нет. И получается, что мы сделали ставку на человека, который, в общем-то, всегда вел и ведет себя как предатель. Угу. То есть, поэтому, например, говорят, что когда Янукович пытался в последние дни звонить Путину, Путин из-за занятости будто бы не берет трубку, что, в общем, демонстрация недовольства, понятно, дело. А кроме него у нас людей на Украине, получается, нет. То есть ситуация очень опасна. Нам приходится поддерживать человека, который совершенно очевидно, допустим, мы поддержим Януковича, вложимся в него, там, дадим ему денег, поможем ему остаться у власти, после чего он спокойно нас предаст на следующий день.
Про Кличко расскажите, пожалуйста. Неужели кто-то всерьез воспринимает Кличко как политика? Он вообще... Кличко, он на Украине чей? Восточный, западный? Его кто поддерживает? Кто за него голосует? Эта немцы. Партия, она на ну...
Да. Ну, на Украине немало немцев, кстати. Ну, почему немцы? Я думаю, что он, понимаете, хороший кандидат в такие переходные президенты.
Ну какие фигура... президенты? Ну какой?
Не, а смотрите,
слушай,
смотрите,
Рональд Рейган вообще актер был. Это хуже, чем боксер.
Нет,
Извини, Максим.
Да, ну прости.
Анатолий.
Блин. Рональд Рейган все-таки был хорошим президентом по американским меркам. Он хорошо играл президента. И ему можно было, есть такая легенда, когда Рейган выступал в ООН, ему спичрайтеры сказали: вот, скажите, что, значит, советская и американская делегация в этом зале сидят рядом. И точно так же, вот, неужели мы, будучи рядом в этом зале, не можем договориться, и должна, значит, слеза из правого глаза потечь, то есть он должен расчувствоваться, это должен выглядеть как экспромт. Действительно, выступая в ООН, Рейган действительно заплакал, глядя на советскую делегацию, сказал: ну вот же, мы рядом, мы должны договориться. Это был превосходный актер, которому можно было написать там на пятой минуте заплакать, там, угу. Понимаете, на двенадцатой минуте
зарыдать. Ну, Кличко, можно сказать, значит, Кличко, ты выступаешь, а потом, значит, левым хуком... Заходишь, значит...
В Европу. Кстати, да, в Европу. Нет, смотрите, чего хочет сейчас оппозиция. Вот ее требования.
Она кто? Она из кого состоит?
Она состоит из... Это, грубо говоря, коалиция. Во-первых, это западенщина.
А это коалиция?
Это коалиция.
Они между собой...
Ну, даже вот эти три головы у оппозиции. Кличко, Яценюк и Тягнибок.
Да.
Собственно говоря, боксер, как же они их там называют, боксер, кролик и фашист. Кролик — это Яценюк, а фашист — это Тягнибок. Вот будто бы так про них шутят. Так вот, это коалиция, естественно, сил, но сил прозападных. То есть партия «Свобода» Тягнибока, она имеет очень сильные позиции, прежде всего, на западе Украины. Там за нее голосуют, и она там...
Кто?
Тягнибок.
А каким образом он может быть прозападный, если он фашист?
А одно другому не мешает. Почему? Не очень понимаю. Правая партия, которая ведет страну на
запад. Как Европа, как Меркель может поддерживать фашизм?
Нет, легко, фашист, легко. Это же его так называют в народе. Он же сам не выходит на трибуну.
Это говорит, его прозвище.
Привет, я фашист.
Это шуточка.
Он просто очень жесткий, очень радикальный, очень правый политик, который он реально все признают фашизмом.
Он антисемит ярко выраженный.
Они это стерпят, вы знаете. Запад. Когда речь идет о больших геополитических интересах, даже такие аргументы перестают работать.
Есть, помнишь анекдот про партию пофигистов?
Ну, нет.
Смотрите. Ну, чего, сейчас, извините, старый советский анекдот. Там, правда, вместо пофигиста другое слово, но это не важно. И так говорит: мы партия пофигиста. Они приходят в парламент, мы партия пофигиста. Он говорит: ой, как интересно. А вот скажите, пожалуйста, экологические проблемы страны. Говорит: нам пофигу. А, говорит, ладно, а вот там, условно говоря, а вот в Нигерии тоже сейчас наблюдается голод, говорит: нам пофигу. Хорошо, говорит, а вот квоты и бабки, он говорит: вот это интересно. Говорит: а вы же говорите, что вы партия пофигистов, мы вас поймали. Говорит: нам пофигу. Бабки волнуют. Фашист, не фашист, понимаешь, Максим?
Да.
Ну, смотрите, возвращаясь к Кличко, чтобы понять, почему его тащат вверх, нужно понять, что хочет оппозиция. Они хотят возвращения Конституции 2004 года.
Которая что?
По которой президент слабый. Он имел очень ограниченную власть. Тогда он имел право назначать министра иностранных дел, министра обороны, главу службы безопасности и все.
А остальных, и устраивать банкеты.
А остальных назначал премьер-министр. По сути дела, там по очень сложной схеме назначалось правительство. Но это не важно. Они хотят церемониального президента.
Сейчас, прошу прощения, а это была конституция 2000 какого года? 2004.
Ну, вот, то есть как раз оранжевая. Приняли, да, которую проталкивал Кучма, которую приняли примерно в момент революции. Ющенко некоторое время имел большие полномочия, потом они резко сузились.
Вот, то есть была предреволюционная конституция? Ну, не это, революционная.
Это
не оранжевая.
Фактически это оранжевая конституция, потому что при ней жили при Ющенко. Пока Ющенко был президент, большую часть его срока жили именно по этой конституции.
То есть они хотят возвращения именно оранжевой конституции.
И, судя, и по логике, кто-то из них, Кличко, Яценюк или Тягнибок, должны стать премьер-министром. Да?
Нет, и они хотят, возвращаясь к Кличко, просто чтобы Кличко стал церемониальным президентом, потому что он фактурный мужик с большими кулаками, он известен на Западе, он, в общем-то, воплощает такую какую-то некую новизну.
Тогда?
А кто премьер, будет зависеть от расклада политических сил, потому что сейчас Янукович же предложил Яценюку пост премьер-министра, но никто не хочет брать на себя эту ответственность, потому что украинская экономика лежит в руинах, и если бы не деньги, которые давала Россия, если бы Россия не покупала вот эти вот украинские облигации, то есть, скорее всего, Украина бы обанкротилась.
Ну, 3 миллиарда вопрос не решают.
Ну, они оттягивают, во всяком случае, печальную кончину украинской экономики.
Давайте на рекламу прервемся. Павел Светенков, политолог, у нас сегодня в гостях. Мы сегодня разбираем ситуацию в Украине, текущую. Пытаемся при помощи специалистов сделать какие-то прогнозы. И мы остановились на кандидатуре премьер-министра. Значит, никто из них не хочет брать на себя эту, в общем, расстрельную должность.
Ну, сейчас, пока Янукович президент, никто, конечно, не хочет брать на себя эту должность, потому что экономика в кризисе. И понятно, что если вот просто человек соглашается на пост премьер-министра, это действительно под расстрел. Потому что сразу же экономика обанкротится, и чего делать? И виноват премьер-министр.
Так тогда возникает вопрос глобальный. Вот сейчас вот у нас на мониторе здесь в студии как раз кадры с Майдана. Угу. Они же сами, я так понимаю, что они сами не понимают, что они будут делать. Ну хорошо, вот они возьмут правительство, они возьмут, там, займут силовые ведомства. Дальше что, у них план есть?
Я думаю, что план очень простой. Взять власть, а дальше попросить денег на Западе. Сказав, ну вот спасайте молодую украинскую демократию, которая не только родилась и сразу же обанкротилась, дайте денег. Другое дело, что впечатление такое, что США и, допустим, их союзники, они толкают Украину к союзу с Европой, надеясь, что Европа даст денег. Но в Европе главная фигура, которая может дать денег, это Германия, а Ангела Меркель
денег
по
даст.
Традиции очень скупа. Она потому уже третий срок канцлер, что
она денег даже на европейские дела дает очень неохотно. Хозяйка, да, это известно.
И именно благодаря этому, собственно говоря, она у власти находится, потому что, когда начался кризис в 2009 году, все думали, что Германия открывает кошелек, начинает вкладывать деньги в Грецию, Испанию, Италию и так далее, после чего и Германия банкротится, и Европейский Союз банкротится, распадается. Меркель, она дает деньги, но она дает очень скупо.
Еще раз, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Выяснилось, что Европа просто так денег не дает. Она требует гарантий. Гарантий институционных.
Вы да, знаете, вы даже если они великие институты, реформы проведут 15 миллиардов, я очень сомневаюсь, что им дадут.
Да, так на что они рассчитывают? Как они могут рассчитывать на деньги Европы, если они знают, что с Европой так вопросы не решаются?
Ну, вы знаете, я вам расскажу старый анекдот. Когда-то, много лет назад, один очень известный журналист брал интервью у министра гайдаровского правительства, который позднее стал олигархом, и спросил его, вот на что вы рассчитываете? Вы же временное правительство, как Керенский, вы же просидите там у власти годик, после чего вас сгонят. А это был последний вопрос в интервью. И вот этот будущий олигарх, а тогда министр, смотрит, как журналист выключает диктофон, сворачивает микрофончик, и наклоняется к нему и громким шепотом, от которого зазвенело в ушах, говорит: «Керенский полгода правил, а на всю жизнь хватило». Понимаете? Здесь то же самое. Вот они придут, условные, к власти, эти министры, растянутся. Даже в обанкротившейся стране всегда есть чем поживиться, придя к власти на там, срок в полгода. Понимаете? То есть личные интересы украинских богачей и политиков, они таковы, что пребывание у власти хотя бы недолгий срок позволяет влезть в отношении собственности, позволяет присвоить себе какие-то деньги и так далее, и так далее. То есть да, это будет какой-то короткий, может быть, период, но это возможность хорошо пограбить. Знаете, были такие слухи, что был древний обычай, когда армия завоевывает город, командующий ей дает город на разграбление на 3 дня. Вот у них, если они действительно придут к власти, у них эти 3 дня будут, если они прочно придут к власти на какой-то момент. Поэтому да, они рассчитывают, я думаю,
опять же,
если с личной точки зрения они рассчитывают просто присосаться к власти и получить от этого некую прибыль, с точки зрения такой геополитической, политической, они надеются, что если они подпишут соглашение с Западом, Запад все-таки раскошелиться.
Опять же, не совсем понимаю. Значит, чем известна Украина? Тем, что там, значит, какой-то союз или симбиоз власти и олигархии.
Ну, не только Украина этим известна, да.
Ну, мы сейчас про Украину.
Это, как говорится, многих славных путников.
Да? Да. Значит, они уже как бы у руля. Они уже с властью...
Вась-Вась.
Ну, чего им еще надо? Им еще надо еще раз к власти прийти? Я вот этого не понимаю.
Нет, это крупные олигархические группировки уже, значит, у них симбиоз с властью. Есть другие, которые, наоборот, голодные, которые хотят прорваться.
Голодные олигархические группировки.
Ну, в свое время, когда свергали Кучму, да, и свергали первый раз Януковича в 2004 году, говорили, что это революция миллионеров против миллиардеров.
То
есть, понимаете, 10 миллиардеров против них 100 миллионеров, которые хотят тоже стать миллиардером. Вот такая логика, она вполне возможна.
И до сих пор?
И да, я думаю, что до сих пор.
То есть, конечно, получается, что как ни поверни ситуацию, как она ни развернется, все плохо.
Ну, понимаете, для того, чтобы развернуть ситуацию, нужно провести действительно глубокие экономические реформы, чтобы Украина действительно начала развиваться.
Подождите, а я хочу, знаете, что Максиму ответить, или мне переспросить. Плохо — это понятие относительное. Кому плохо?
Я про людей. Я про народ.
Людям всегда плохо, это да.
Да?
Но если там решать действительно геополитические проблемы, то есть плохо им и хорошо нам.
Я пытаюсь представить, возможен ли хоть какой-то сценарий, который можно в нескольких словах объяснить людям, и люди скажут, ну вот.
Да, потом, да, слушай, вот, что такое люди? Вот в Беркуте люди служат или роботы?
Я
тебе скажу, люди.
Я считаю, люди, да.
И я считаю, люди. И вот там вот эти вот дебилы, которые жгут сейчас по крыше, тоже люди, в общем-то. Поэтому, когда ты говоришь, я за то, чтобы людям было хорошо, это тоже, ну, как-то это совсем уж абстрактно.
Не, ну, люди, понимаете, это же не только те, которые сейчас на Майдане, это же...
Ну, их вот именно. Но там... они все очень разные. Посмотри, вот, сегодня на Вестях я слушал, там было у нас была целая серия там репортажей из Луганска, из Одессы, в Одессе что творится, из всяких городов. Слушай, ну вот там люди, которые берут коле с одной стороны, люди с другой стороны, и смотрят друг на друга уже с плохо скрываемой ненавистью и с вилами. Люди, что значит людям хорошо? Каким, блин?
Это я же считаю, еще одна проблема.
Нет, вот это не проблема вообще. Мне пофигу, каково там людям. Я хочу, чтобы мне, моим людям, России было хорошо. Чего мы можем с этого получить? Давайте об этом говорить. Чем хуже им, возможно, тем лучше нам. Я готов даже в таких терминах обсуждать.
Теоретически надежда их может состоять в следующем, что вот они подписывают соглашение с Западом, Запад присылает комиссара, комиссар приводит свою команду, он приезжает с кучей денег, проводит тотальную реформу экономической системы, и тогда Украина, конечно, вылезет из той ситуации, в которой она оказывается. Раньше Запад такие штуки умел делать, так называемый план Маршалла, правда, он, по-моему, 50-х или 40-х годов для Европы, для Западной. В свое время, когда против Чан Кайши на Тайвань был тотальный бунт в 47-м году, американцы также помогли реформе экономики Тайваня и так далее, так далее. Но они очень давно этого не делали, понимаете? И вряд ли сейчас Запад готов потратить миллиарды долларов на реформу украинской экономики. И в этом очень большая проблема. То есть вылезать, скорее всего, придется из этого всего самим. Вот. А тотального сценария пока нету. Ну, то есть для того, чтобы там навести порядок, Запад должен вложиться очень сильно, либо должна вложиться Россия. Но, по-моему, у России точно нет каких-то невероятных миллиардов на то, чтобы сделать реформу украинской экономики. И захочет ли этого Запад, тоже большой вопрос.
Да, друзья, мы прерываемся на новости. Павел Светенков у нас сегодня в гостях. 5533 номер для ваших смс-сообщений, для ваших вопросов. Пожалуйста, пишите, не забывайте в начале сообщения слово «Маяк». Неожиданная инсталляция в студии «Маяка». Анатолий Кузичев, Максим Ковалевский. И с нами политолог Павел Светенков. И мы, конечно, не проходим сегодня мимо событий на Украине, которые этой ночью с новой силой вспыхнули в центре Киева. И вот тот тезис, на котором мы остановились во время новостей, что и тезис, с которым мы все присутствующие здесь в студии согласились, что ситуация как-то похожа на патовую.
Она действительно патовая, потому что оппозиции нужно свергнуть Януковича, но законно. А Януковичу тут как раз совсем не нужно, чтобы его свергли, вне зависимости от того, законно это произойдет или незаконно. Потому что оппозиция требует досрочных президентских выборов. При нынешней конъюнктуре Янукович, скорее всего, эти выборы проигрывает. Но если только он не начинает страшно нечеловечески мухлевать на выборах, но если он начинает мухлевать, то его опять-таки свергают уже с полным на это правом. То есть повторяются события 2004 года, когда, собственно говоря, Янукович уже почти выиграл выборы, но его заставили, собственно говоря, переиграть их результаты. То есть в данном случае ситуация действительно патовая, и главное, у Януковича, к сожалению, вот не видно за него хороших ходов. То есть что бы он мог сделать такого, чтобы перевернуть эту ситуацию?
А почему к сожалению?
К сожалению, почему? Потому что, на мой взгляд, приход к власти на Украине такого условно-западенского, да, радикального режима для нашей страны невыгоден, потому что он, этот режим, может попробовать решить экономические проблемы Украины за счет обострения отношений с Россией. Угу. Ну, вспомните Саакашвили в Грузии, который пытался проводить реформы. Реформы эти сводились к тому, что он пытался, значит, восстановить территориальную целостность Грузии, как он ее понимал, то есть включить в ее состав Абхазию и Южную Осетию. И в конечном итоге это закончилось войной с Россией.
Да, но это и ежу понятно, что это была колоссальная ошибка. Они что, не научены горьким опытом? Они что, вот это, ну, кому может прийти в голову каким-то образом обострять отношения с Россией? Они что могут от этого выиграть?
Знаете, есть такая старая поговорка: история учит нас тому, что ничему не учит. Вот. То есть политик в определенной кризисной ситуации может пойти ва-банк просто потому, что будет считать, что ему ничего не остается делать. Понимаете, то есть условный приход уже Ющенко в его бытность президентом на Украине очень сильно обострил отношения,
конечно,
с Россией.
Конечно, и результаты были очевидны, и очень скоро ему аукнулось вот это вот его...
те силы, которые сейчас идут к власти на Украине, они более радикальные, агрессивные. Вспомним, Майдан 2004 года все-таки был мирным. Ну, в массе своей, там, может быть, какие-то и были эксцессы. Но
не, ну, таких картинок
вот
не было.
Таких картин боев, чтобы сообщали, что, знаете, а за ночь в Киеве погибло 25 человек. Вот я сейчас смотрю новости. Такого 10 лет назад не было. То есть ситуация на Украине сейчас, она гораздо более острая, чем была 10 лет назад. И существует угроза, что придут к власти силы значительно более радикальные. То есть понятно, что, конечно, на первом этапе приходят к власти, как показал и наш 17-й год, такие либеральные политики, да, профессора какие-то, которые любят говорить красивые речи, но вполне могут прийти и радикалы.
Нет, извините, что могут. Вот вы говорите, история учит тому, что ничего не учит, но если, тем не менее, изучить ее, то всегда же известно, что первая волна — это те самые вот люди с идеалами, которых немедленно сметает уже реальная вторая волна, становится у власти и спокойно уже руководит страной.
Проблема заключается в том, кто закрепится. Понятно, что никаких особых идеалов там у Юценика или Кличко нету, кроме идеала прихода к власти. Но проблема заключается в том, что вот они становятся во главе страны бедной, а Украина бедная страна, расколотой. Этот раскол надо как-то преодолевать.
А раскол это по линии Восток-Запад?
И по линии Восток-Запад, и по линии богатые и бедные, нельзя этого забывать. И психологический раскол, и религиозный раскол. Потому что на Украине существует несколько православных церквей. То есть существует Украинская православная церковь Московского патриархата, самозванная Украинская православная церковь Киевского патриархата. Есть греко-католики, которые подчиняются Риму, хотя Папе Римскому, хотя служат по православному обряду и так далее.
То есть... А есть раскол, так сказать, ментальный или культурный? Ну, мы когда говорим Восток-Запад, линия раскола, мы это, конечно, подразумеваем. Но теперь давайте это четко проговорим.
Безусловно.
То есть вот там, условно говоря, тяготение к России, ощущение себя частью именно русской культуры,
безусловно,
и наоборот.
Безусловно, раскол есть и ментальный, и культурный, потому что условный юго-восток Украины, он тяготеет к России, он психологически русский, люди там говорят в основном по-русски, хотя значительная часть считает себя украинцами, но тем не менее говорят по-русски, тяготеют к России, а, допустим, та же самая западная Украина, она психологически тяготеет, ну, условно говоря, к Польше, хотя у них с Польшей большие противоречия, к Европе, они крайне негативно относятся к России, к Москве и к Кремлю. И вот Тягнибок недавно заявил, что то, что происходит на Майдане, это борьба против Кремля и так далее. То есть есть очень серьезный психологический раскол. Фактически есть две нации, грубо говоря, в рамках одного государства, у которых совершенно разные взгляды на развитие этой страны. То есть понятно, что те силы, которые хотят прийти к власти на Майдане, они несут с собой украинизацию, достаточно жесткое давление. Они несут, скорее всего, с собой конфликт с Россией потом по тому или иному направлению и так далее. Они несут попытки вступить в НАТО. Потому что про НАТО сейчас все как бы не говорят. Все говорят, давайте подпишем соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Но ведь вступление в НАТО было обещано еще Ющенко. И Совет НАТО, то есть это официальный орган, который управляет Североатлантическим альянсом, он обещал, что Грузия и Украина вступят в НАТО, он просто не называл никаких дат. Это постановление после 2008 года, после российско-грузинской войны, оно было положено под сукно.
Угу.
Собственно говоря, почему Саакашвили так стремился восстановить территориальную целостность Грузии, убрать Абхазию и Южную Осетию? Потому что как только он бы это сделал, Грузия могла бы вступить в НАТО.
Как... Ну да, нет никаких формальных,
так сказать. Да, как страна, у которой нет территориальных проблем. Потому что НАТО — это военный блок. Если вступает страна, у которой есть эти территориальные проблемы, понятно, значит, да, да, надо сразу воевать за эту страну. А зачем? Вот, поэтому тут существует очень большая проблема. При том, что понятно, что, в общем-то, те силы, которые сейчас на Майдане, они декларируют демократические ценности, они декларируют идею реформ, Европы и так далее. Тем не менее, есть и вот этот достаточно неприятный для нас фактор. То есть не факт, что в Европу они пойдут мирно, а не через конфликт, понятно, с Россией.
А можно, вот смотрите, я вот думаю, вот Крым уже, это же автономная республика в составе Украины. Уже, то есть, фактически на одной ниточке болтается. Есть у нас ножнички, чтобы эту ниточку чикнуть?
Ну, понимаете, для этого нужна решимость и политическая воля. Мне не очень нравятся вот эти наши модные в последние пару месяцев разговоры, что Украина разваливается, там, так далее, так далее. Почему? Потому что в таких вещах надо не замахиваться, а бить. Понимаете? То есть есть политическое решение, тогда это надо реализовывать. Нет политического решения...
А как оно могло бы выглядеть? Танки?
Вы знаете, в нынешней ситуации, ну, если бы действовал Запад, то Запад бы в такой ситуации потребовал бы для граждан Крыма право на референдум, в ходе которого должно бы было определиться, с кем будет Крым. Собственно говоря, такие референдумы в истории происходили. Существовал давний спор по поводу Эльзаса и Лотарингии между Германией и Францией, и переходил то к одному, то к другому государству этот регион. В конце концов, они, вот не помню в каком году, провели референдум и поделили, значит, на основании волеизъявления.
А вот у меня какой вопрос. Вот смотрите, историю с Крымом, в принципе, решил один человек. И, в общем-то, людей он не спросил об этом. Но это же не то, что весь советский народ, ну, то есть так было...
Но это было внутри одной все-таки структуры.
Да, но тем не менее... Как бы это не то, знаете, чтобы вот весь советский народ от души сделал такой
подарок.
Подожди, это некорректно.
Потому что это была одна структура. Представьте, сейчас, например, вот сейчас какие-нибудь, как там называется, микрорайон Куркина, он как бы, я так понимаю, географически за МКАДом же, а его административно-московский, а его берут и делают в Московской области. Ну, у кого? Ну, какие проблемы? Какая разница? А вот если вдруг Москва станет государством, и мы начнем размышлять, понимаете, про этот самый Куркина, будет другой вопрос.
Понимаете, какая штука? У меня ощущение, что, конечно, Хрущев, передавая Крым в состав Украины, он усиливал, прежде всего, лично свои позиции. Почему? Потому что Хрущев с 1938 по 1949 год возглавлял Украину. Украину, ну, там был небольшой перерыв на Кагановича, но Каганович был главой Компартии Украины всего год, и даже в этот период Хрущев оставался председателем Совета министров Украины, то есть он был вторым лицом. И после 49-го года, когда Хрущева вызвали в Москву и назначили главой московской парторганизации, Хрущев продолжал, как это тогда называлось, наблюдать за Украиной в роли секретаря ЦК. То есть Украина была его такой вотчиной.
Ну хорошо, его, опять же, все упирается в него, в одного
человека. Да, он усиливал свои позиции тогда, и мне кажется...
А как это усилило?
Я думаю, что в какой-то момент вот сталинское окружение думало, что Советский Союз развалится уже в 50-х после смерти Сталина, и они, видимо, готовили себе пути для отступления.
А серьезно такое?
То есть, мне кажется, да, что Хрущев просто пытался укрепить свои позиции на Украине и в случае чего вернуться.
Предполагаешь, что может появиться отдельная Украина?
Посмотрите, когда распался Советский Союз, Шеварднадзе стал главой, ну, через какой-то период главой Грузии независимой, Гейдар Алиев стал президентом Азербайджана. То есть это бывшие первые секретари, которые потом были членами Политбюро в Москве. То есть Алиев уже не был главой Азербайджана, когда он ушел на пенсию. Он некоторое время работал в Москве, был первым заместителем председателем Совмина. Но, тем не менее, когда Советский Союз развалился, оказалось, что его позиции в Азербайджане достаточно сильны, чтобы вернуться и взять власть, и даже основать династию, потому что нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев его сын.
Да.
Я думаю, Хрущев нечто подобное планировал, когда...
То есть эти люди думали, размышляли о возможном распаде Советского Союза еще в 50-е годы?
Но система, созданная Сталиным, оказалась прочнее, она просуществовала еще несколько десятилетий. и поэтому это не сбылось. Ну, то есть, конечно, пересмотр вот этого странного решения о передаче Крыма, он возможен, да, но для этого нужна политическая воля со стороны российского руководства. Потому что Борис Ельцин, подписав в свое время соглашение с Украиной, большой договор, он отказался от территориальных претензий в обмен на согласие Украины на то, чтобы в Севастополе базировался наш военно-морской флот. Кстати, вопрос Севастополя — это отдельный вопрос, потому что Севастополь же был городом республиканского подчинения в РСФСР, и не факт, что он входил в состав Крыма. Понимаете? То есть, если относительно передачи Крыма есть все-таки документ официальный, указ Президиума Верховного Совета СССР, то в отношении Севастополя тихо. То есть, каким образом Севастополь оказался в составе Украины, это большой вопрос. И даже в составе Украины Севастополь сохраняет отдельный статус. То есть, он не входит в состав Крымской вот этой вот
автономной республики. Даже в состав автономной республики.
Да, да, понятно. Да.
Если теоретически предположить, что сейчас случится референдум, и жители Крыма скажут, мы хотим обратно в Россию.
Да.
Теоретически. Это да, я да, сейчас
да. Сугубо теоретически, сугубо.
Это я сейчас мы как абсолютный да, дилетант. Да. Я, можно представить себе, что Россия скажет, ребята, ну раз так, видите, жители хотят. Это было тогда, тогда это было решение одного единственного человека. То есть страна, ну, россияне тогда, там, жители Советского Союза, они вовсе не собирались дарить такой лакомый кусок.
Пусть никого даже, не спросили, пусть никого даже не спросили, и украинцев не спросили,
никого не спросили,
граждан да? России не спросили.
Давайте-ка мы все-таки вернемся к положению какого года?
Там, 1954
года, да. Может быть такой вариант теоретически?
Может быть такой вариант, тогда должен быть, допустим, федеральный конституционный закон о принятии в состав России. Собственно говоря, Германия, Федеративная Республика Германия, вот в том виде, в котором она существовала после 49-го года, как Западная Германия, там законодательство предусматривало вступление новых земель в состав Федерации. И когда ГДР, собственно говоря, вступала в состав ФРГ, юридически это было оформлено как ГДР поделили на несколько федеральных земель, потому что она не была на них разделена исторически, и вступали в состав ФРГ именно эти земли.
Да, новые федеральные земли. Мы на рекламу прервемся. Так, еще один вопрос, который волнует россиян, это те деньги, которые были обещаны Украине, и люди волнуются, что, собственно, а кому мы их даем-то?
Ну, пока получается, что мы даем их Януковичу, потому что он находится у власти, и мы спасаем Украину от банкротства. Потому что Украина, конечно, находится в предбанкротном состоянии, это все понимают, и только вот эти вот покупки украинских облигаций, которые делает Россия, они спасают украинское правительство. Если бы мы не покупали эти облигации, то, скорее всего, банкротство Украины наступило бы прямо сейчас.
Но 3 миллиона не спасают ситуацию.
Да, они не спасают ситуацию в стратегическом смысле. То есть понятно, что украинская экономика от этого не выздоравливает. Да. Да? Они, грубо говоря, это экономика под капельницей лежащая.
Ну, конечно, ну, да.
Из капельницы
да, капает
животворящая жидкость.
Но тем не менее, внутри остальных 12 миллиардов мы задерживаем. Да? То есть мы не торопимся.
Собственно говоря, замысел Путина, когда он обещал эти 15 миллиардов, состоял в чем? Что все эти деньги, они даются небольшими порциями, и после получения каждой порции Россия смотрит, а правильно ли ведет себя украинское правительство. Потому что в России уже привыкли, что в украинском политикуме, как они называют свою верхушку, они верхушку называют словом политикум. Все предают всех, и это совершенно нормальная ситуация. То есть любые, сколь угодно, головоломные альянсы и невозможные, возможны на Украине. И поэтому и это же относится и к международным делам. И поэтому, конечно, Путин тоже дает эти деньги скупо, пытаясь понять, как будет действовать Янукович, не перебежит ли он в 110-й раз на противоположную сторону.
А то непонятно.
Слушай, нет, понятно, но в данном случае это, понимаете, это некая гарантия. То есть перебежал,
да.
Денег не дали.
Послушайте, это заставляет нас с нового ракурса взглянуть на наши, или переосмыслить наш патриотический возможность, мол, Крым, отбабахать, Восток. А вот нам нужны такие друзья, которых вы сейчас очень охарактеризовали, так сказать, полноценно.
Ну, вы знаете, в свое время кто-то из британских премьер-министров сказал, что у Британии нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. То есть в данном случае...
Извините, еще другой британец сказал, что араба невозможно купить, но можно взять в аренду. Имея в виду то, ну, ровно да. то же самое.
Ну, знаете, аренда может быть долгосрочной. То есть те же британцы Гонконг в свое время, значимую часть территории Гонконга, взяли в аренду на 99 лет, знаете. Бывает аренда, которая почти равнозначна покупке. То есть, да, конечно, с учетом вот этой вот психологии предательств, которая существует в украинском политическом классе, в этом политикуме, понятно, что все это чрезвычайно ненадежно. Но тут надо добиваться, знаете, на мой взгляд, юридически обязывающих соглашений, например, договоров и так далее. То есть, вот, например, в свое время, когда шла дискуссия вокруг ПРО с американцами, мы всегда говорили России, что давайте заключим обязывающий договор. Потому что если такой договор будет заключен, Америка будет его выполнять. Американцы говорили, да давайте мы вам честное слово дадим, мы вам пошлем какого-нибудь госсекретаря, он вам даст свое личное честное слово. Но все уже понимают, что, понимаете, госсекретари меняются. Там Керри будет держать честное слово, там через 2 года он уйдет в отставку, и следующий скажет, а я здесь при чем? Это же он вам давал честное слово. С Украиной то же самое. То есть если... всерьез, то нужно добиваться базовых соглашений юридически обязывающих, которые бы подписал президент украинский, который бы ратифицировала Украинская Верховная Рада. Тогда еще можно на что-то надеяться, потому что, ну, договор есть договор. И, в общем, даже украинцы при всей вот нестабильности их политической системы и неверности их политической верхушки, скорее всего, будут его соблюдать. Но сейчас добиться таких договоренностей очень сложно, потому что не совсем даже понятно, а с кем разговаривать, с кем добиваться этих соглашений. В свое время Киссинджер, этот знаменитый американский дипломат, сказал, кому я могу позвонить в Европу? В значении, а с кем я вот, я он говорил, естественно, о себе, американский политик, кому я могу позвонить в Европу, с кем в Европе надо договариваться? Здесь то же самое, кому можно сейчас позвонить в Киев? Это очень большой вопрос. Формально там, конечно, есть и президент, и глава администрации, и даже исполняющий обязанности премьер-министра, но насколько они отвечают за свои слова?
А кто решает? А куда здесь? Это хороший образ вообще. Позвонишь, а куда? В посольство американское. Вот если хочешь правду что-то разобраться и что-то решить в Киеве, куда надо звонить?
Я думаю, что сейчас действительно такого центра принятия решений нет.
В Ренду.
Потому что есть раскол, есть взаимное непризнание сторон. При этом и оппозиция не может свергнуть Януковича, и Янукович находится в такой ситуации, что, видите, он пока не может разогнать Майдан. Если бы он разогнал Майдан, тогда было хотя бы более-менее понятно на краткосрочную.
А не может почему?
А не может, потому что на Украине нет серьезных вооруженных сил, как считается, а здесь надо применять, в общем, силу. Есть только вот этот знаменитый «Беркут», и он не очень многочисленный. То есть «Беркут» предназначен для разгона небольших по численности манифестаций. Собственно говоря, почему пошли, вот, грубо говоря, пару недель назад захваты местных администраций по всей Украине? А чтобы распылить силу «Беркута». Понимаете,
понятно.
Киеве они что-то могут делать этим «Беркутом», но если у них происходит утрата контроля над регионами, то они не могут его послать всюду, понимаете?
Да, ребята, как правильно, по пометкому замечанию Максима, патовая ситуация-то.
Нам остается только ждать.
Нет, да? И принимать волевые решения. Нам, в смысле России.
В смысле, как государство.
А нам с тобой, да.
Нам с тобой, как...
Все, будем ждать.
Да, гражданам просто ждать и...
Все, бежим.
Да. Спасибо огромное,
Павел
Анатолий.
Павел Стенков был с нами.
Спасибо огромное, вам, Павел. До завтра, друзья. Всем спасибо.